первый вопрос вот спросить о ваших родителях, потому что мне вот в последнее время как-то очень кажется таким важным моментом.
Преследуют конечные. Последний вопрос, да?
Да, что просто я вот вижу, что мы все, вот, ну, договориться, что с хутовод, да, у нас был, что мы хазарный бычува, вот, и всегда, ну, как бы люди думают о том, что это вот наши там какие-то известные или неизвестные там бабушки, прабабушки там за нас молились, да, и, там, или они были праведниками большими. Я вдруг поняла, что у нас есть хутовод мамаш, то есть наши родители, они такие, да, в них что-то такое было, вот, что... что нам просто помогло в этом смысле.
Uh-huh. Я на самом деле много думала об этом потом, когда вы сказали, что вот вас это очень
интересует, да.
Интересует и кажется важным. Так я как-то так включилась в это и подумала. Есть у меня родители. Во-первых, у меня есть хутовод такой интересный другой, потому что на самом деле у меня в семье то, что да, удалось перенять. Не, так сказать, не было традиций, не было никаких знаний таких еврейских, но была совершенно удивительная еврейская гордость. То есть мои родители нам привили гордость тем, что мы евреи. То есть буквально это было мы... То есть это было совершенно... непредставимо, что можно скрывать, что надо прятать. Нет, то есть в тот момент, когда мы узнали, что мы евреи, то есть какой-то, то есть это не то, что нам с детства говорили, вы евреи, не гордитесь, но с того момента, когда мы нам об этом сообщили, там на улице, в школе, еще где-то, то с этого момента это все стало предметом гордости и уникальности. То есть дедушка был немножко традиционным, был Пейсах, я помню, курицу на балконе в Эр-Йом-Кипур, но я считала, что это его причуды и далее. Ну, то есть были очень еврейские. У меня был дед, который, приехав сюда, начал все соблюдать заново 80 лет. Вот, то есть абсолютно все вспомнил, и он, так, он отвел моего мужа в синагогу, и он его учил, как выходит к Торе, когда мы давали имя нашей дочке старшей. Но кроме этого, он старался нас, так сказать, нам жизнь не осложнять и ничего не рассказывать, чтобы мы от этого не страдали. Но при этом вот ощущение еврейской гордости, что вот мы не такие, как все, а в лучшую сторону, это было очень четко. То есть я помню совершенно четко, что мне никто этого не говорил, но когда я заходила в класс, я искала... Я 4 школы поменяла, я искала, с кем подружиться по принципу, насколько мне видно, сразу очевидно, либо фамилия, либо внешний вид свидетельствует о еврейском происхождении. Там, чтобы вот с ними стоит дружить, за другими дружить как-то, ну, всем не то будет, да, абсолютно не наши люди. Поэтому это шло на уровне подсознания, на самом деле, без всякого, очень, но очень сильно было... свою дома находилась. Но я думаю, что это все-таки не самое важное. А самое важное – это то, что мои родители, они удалось им привить нам полное, ну, полное, наверное, слишком громко сказано, но достаточно пренебрежительное отношение к материальным ценностям. То есть папа занимался, так сказать, папа ученый, папа там медики всегда. То есть у нас дома не было пустой стены. Все было заставлено книгами. То есть не было просто. Это не были еврейские книги.
Но
было...
тем не менее.
Но это сразу давало, становилось ясно, что у нас в доме ценится. То есть мебель мы не меняли ни разу за всю мою жизнь. Более того, привезли сюда, и все, что годилось, у родителям служило еще много лет, они совершенно не волновало. То есть надо было, чтобы было на чем сидеть, и на чем лежать, и зачем кушать. Но это абсолютно не... То есть этими вещами надо пользоваться, жить и интересоваться надо другим. То есть это литература, это искусство, это музыка, но это абсолютно полное, так сказать, пренебрежение к вещам материальным. И людей вокруг себя, они тоже искали вот таких, которые, то есть был полный дом людей, был очень гостеприимный дом, учитывая, что мой папа был преподавателем в мединституте, у него всегда у нас, я не помню, практически не помню разок, когда мы садились обедать своей семьей. Потому что у нас всегда крутились студенты, у нас всегда ученики, которые надо было. То есть понятно было, что не то, что... Я помню, как мои бабушки возмущались, насколько моей маме приходится тяжело работать, что вот почему она должна кормить всю эту голодную студенческую гвардию. Но маме было совершенно очевидно, что мы не сядем там на кухне обедать, а другие нас будут ждать. Там в гостиной, а мы, так сказать, поделимся тем, что у нас есть. И это тоже, это не было предметом обсуждения, это было чем-то само собой разумеющимся. То есть, когда я столкнулась, так сказать, с еврейским миром и с понятием мехна-сатурхим, все для меня это была достаточно естественная вещь, что понятно, что сами за стол не садимся, если есть кого... можно пригласить и можно поделиться и прочее. Это были совершенно такие вещи, которые шли настолько само собой разумеющиеся. И то есть, если мне звонили в эрев шаббат за пару часов до шаббата и говорили, тут есть люди, их надо, можно принять к вам на сеуду, то у меня не возникало вопроса, что чего-то можно не хватить или можно людям сказать, что нет и так далее. Я помню один раз мишпахат Каплан приехали проведывать маму Бейт-Ахламу, еще живя в Афаким. Опоздали на Асау, обратно в Афаким. Явились к нам в 12:30. В этот день начинались слихот. Нет, Матвей Шаббат. Вот просто Рав Каплан постучал с 4 уставшими, совершенно измученными маленькими детьми и сказал: у меня слихот, никуда. У меня слихот, вот они. Когда они с моим мужем вернулись из синагоги, так сказать, у нас везде лежали дети, да, во всяких разных местах, но ими нам было очевидно, что то есть это естественно постучать, а мне было совершенно не странно, что он нашел возможным, так сказать, постучать, и понятно, что уложим, и понятно, что разберемся, неважно там, без всякого предупреждения, есть места, нету места, значит, есть люди, которым нужно. Так делаешь. Просто это было настолько впитано, очевидно, еще из родительского дома, что это, так сказать, очень хорошо вписалось в мою нынешнюю жизнь, очень естественно и органично, так сказать, без всяких необходимостей что-то, так сказать, себя перевоспитывать, менять. Или еще что-то.
Да, то есть действительно видно, что...
Вот. И это вот, то есть я очень часто вспоминаю, говорю, то есть евреи всегда были народом книги. Книгу поменяли, но народом книги они же забыли, какую книгу, остались. То есть ценности оставались, то есть как что-то органичное, такое свойственное евреям, оно оставалось очень...
Да, очень сильно. Да, и то, что они, допустим, у меня тоже было, что вот не было даже и мысли, что можно было там жениться, например, не на евреях.
Да. Помню, что мама говорила, что она с ужасом думала. У нас двое, у меня две сестры. Мама говорила, то есть ей понятно было, что если родится мальчик, то предстоит обрезание.
То есть это для нее
Нет, она понимала, что для папы это совершенно нету вариантов, и для дедушек нету вариантов без обрезания, и ее ужасно страшила эта мысль, как вот это... как это будет, и как это все, в каком форме это все будет происходить, и так далее, но было совершенно понятно, что этого не избежать, потому что без этого, ну никак, папа сделает все возможное, но брит будет. И это в период, то есть это после, это сразу после процесса врачей, то есть сестра родилась у меня сразу после этого, и немножко позже. Но это было время еще очень такое напряженное, когда было, когда всем еще было очень страшно.
Да, то есть вот эти вещи какие-то у них остались, уже не знаю почему, но они все равно, наверное, только вот крепко за них держались.
Да.
Это правда. Да.
Помню, кто-то там поменял фамилию из соседей и переписали детей на русскую, на, фамилию второго русского мужа, чтобы угу. только те не мучились. Я помню, как мои родители, то есть, готовы были вообще с этими людьми перестать здороваться от своего возмущения, как можно вот так вот предать, и как можно все это было. Угу. Это те вещи, которые я помню, вот, что касается вот еврейской своей гордости, это было просто отовсюду.
Зло. Вы приехали вместе?
Да, мы приехали вместе, мы приехали большим кланом, мы приехали двумя парами дедушек, бабушек и наша семья. Мои родители единственные дети, и тогда уезжали с концами, то есть тогда боялись переписываться. Я уж не говорю, не по телефону, все прослушивалось и все письма прочитали. Мы уезжали, зная, что расстаемся со всеми родственниками, со всеми людьми навсегда. Кто не собирается ехать, те остаются изображать, так сказать, полную свою, так сказать, критику и порицание уезжающим, чтобы иметь возможность продолжать там спокойно жить. А поэтому они предупреждали, вы нам не пишите, и вы нам то. И только самые-самые такие совсем пожилые, там, какие-то дедушки, бабушки, братья и сестры, им уже нечего было бояться, боялись напортить детям, но все-таки говорили, знаешь, что-нибудь такое безобидное, пиши, как ты себя чувствуешь, потому что они действительно чувствовали, что с братьями, сестрами расстаются навсегда, и действительно они уже были в таком возрасте, что увидеться не пришлось. Мы уезжали очень таким кланом большим. Мой дед, когда приехал сюда, вот папин папа, мы приехали сюда и повезли его с бабушкой оформлять пенсию. Так как я знала немножко английский, моя сестра и Врит, мы не знали, мы должны были там им помочь. Ему в это время было 80 лет, деду. И мы приехали в Иерусалим, мы жили в Иерусалиме. Вот Иерусалим. Ты был полуслепым, согбенным таким малюсеньким старичком. Он спросил, мы где? Дыхание Мерказит, мы вышли. Мы сказали, мы в Иерусалиме. Дед наклонился, лег на землю, поцеловал, встал и начал петь от икву. Люди проходили мимо и спрашивали, что случилось, потому что он ходил, сдержась за людей. Ему 80 лет было. Он был уже стареньким, очень слабеньким. Он танцевал. И люди спрашивают, что такое, что случилось. Мы стояли так пораженные совершенно. Мы им говорили, приехал человек
в Иерусалим.
Это тогда тоже дало очень много. Я приехала в Иерусалим, я смотрю по сторонам, как интересно, все новое, то есть все. Мой дед приехал в Иерусалим, он чувствовал, куда он приехал. Мне это очень много дало.
Интересно, его родители, то есть они, видимо, очень были еще.
Прадед был очень религиозным. Вот эта линия папина мужская была очень религиозная. Жили в маленьком местечке на Украине, в Конотопе. Это Сумская область. И они оттуда не уехали. Дед уехал учиться, получать образование, чтобы потом ехать в Израиль и быть полезным. Он был сионистом в 20-е годы. Он поехал получать образование, лавочка прикрылась. Закрыли выезд. И он приехал через 50 лет после того, когда планировал. Слава Богу, что приехал. Его брат успел уехать. Они встретились тут, два старика. С разницей в 2 года. Тот пришел тоже полуслепой, с палочкой, встречать нас в аэропорту. Они не виделись 50 лет и не переписывались, потому что дед работал инженером и скрывал наличие родственников. Мы знали, не знали, не живы ли они, ни что с ними, никаких жизней сложилось. В последний момент, когда решили выезжать, нам помогли их разыскать, чтобы они нам прислали вызов на воссоединение семей. Вот.
И сейчас вы встречаетесь с ними?
Немножко. У нас с одним. То есть там немного осталось. Тут у меня совершенно удивительным образом оказалась троюродная сестра. Вдруг тоже была чува. То есть семья стала, так сказать, полу не сохранилась. Там ничего традиционного. Они абсорбировались в Израиле.
Так это сестра, это вот именно дочка этого?
Внучка.
Внучка, да.
Да. Деды наши, родные братья. Когда мы приехали, оказалось, что вот там по линии одного дочери папиной верной сестры есть дочка, которая жила, родилась и жила в Южной Африке, приехала в Израиль. Они уехали из Израиля, там одна ветвь, уехали в Южную Африку, очень там. После чего приехали, сделали чего? Вот в соседнем доме живут вдруг.
А когда здесь
мы переехали,
это,
да,
вот это,
мы
да.
переехали из Ифакима,
угу.
и через месяц к нам постучал кто-то. Дома. И спросили, мы такие-то, такие-то. Здравствуйте, я муж вашей троюрной сестры. Это что за штучки? Она была в Бет-Ахламе. То есть ей было известно, что мы существуем. Им было известно, что мы где-то там, на юге.
Mm-hmm.
Но в Бет-Ахламе встретилась какая-то женщина, которая была из Ифакима. В Бет-Ахламе. Я из Ифакима. А, у меня, кажется, в Ифакиме там живут какие-то родственники. А, родственники? Ну, родственники у вас уже там не живут, они переехали в Иерусалим. Ну, и будучи в Бет-Ахламе, прислала мужа рассказать, что мы соседи. Было очень забавно. Прадед мой в Конотопе, он не уехал, он не захотел уехать, и один из сыновей остался в Конотопе, потому что в Конотопе они чувствовали, что соблюдать смогут, а в большом городе
ну,
это
конечно.
Совершенно другое искушение, другие проблемы. Он остался в Конотопе, и мой папа рассказывал, что когда он мальчиком, он умер до войны. Слава Богу, не пережил катастрофу. Но папа рассказывал, что когда он бывал маленьким мальчиком, приезжал вот к деду в гости, то дед в талите, в шаббат, шел по улицам местечка и синагоги. И гои выбегали из домов и кланялись.
Слушайте,
это были 30-е годы. 30-е годы, самое-самое, это воспоминание папы моего про своего деда, которого вот я, он умер перед войной, мы его не застали, но вот папа помнит, как выходили и кланялись, видит, так сказать, он никогда ничего не скрывал, и это было просто... Даже вот это он.
Это мой, да, абсолютно.
Это мой прадед. Так что да, вот это время 30-х годов фотографии. И у нас сохранилась фотография, у меня увеличили, во всех домах висит. Да.
Ну, как звали?
Его звали Шмуэль.
Вот у вас есть один Шмуэль.
Сын.
У вас, наверное, уже несколько, да?
Шмуэль Убошец.
Это ваши?
А?
Ваших
знаний? Да, вот у нас есть. У меня сын, да, у меня. У нас один из сыновей, он.
В честь.
Шумолик, да.
Понятно.
Прадеда.
Да, ну видите.
Вот, так что можно. Это тоже есть. Ну вот, вот такие вот.
Ну вам вообще, честно говоря, повезло. Очень, чтобы... Ну, я говорю, что хорошо, что у вас есть эти воспоминания, по крайней мере, ну вот какие-то, потому что... У меня, например, совершенно не... Мои бабушки, дедушки, они уже совершенно ничего не соблюдали. И их родители, я только ну, с бабушкой разговаривала, с маминой стороны тоже уже... Ну, так она что-то там немножко помнит, что иногда папа ходил в синагогу, ну, как бы уже тоже.
На самом деле, это тоже, то есть, это было на уровне...
Ничего, ничего.
Это было на уровне такой информации, которая лежала просто так и получила свой вес
только ну, уже, да,
в момент все-таки... поворота. То есть вдруг начинаешь понимать, что ты не на пустом месте, ты не гриб.
Да.
Ты не гриб, а ты какая-то ветка. Есть корни, есть ствол, есть все это есть. Поэтому это очень...
Да.
Дальше это дает, безусловно, какие-то дополнительные силы.
Да, это правда.
Но на тот момент это было как на уровне каких-то таких...
Ну, семейных преданий.
Семейных преданий буквально. Ну, так, у одного такой дед, у другого такой дед. А, и все, то есть, ну, очень... А вдруг это, так сказать, поворотик каком-то получает.
Ну да.
Другое.
Интересно, как они восприняли, ваши родители, ваш поворот, действительно?
Наши родители поворот восприняли тяжело.
А дед?
В первый момент. Дед был очень рад. Дед был уже стареньким. Дед был очень рад, обнаружив, так сказать, что у него есть союзник, так сказать, появился в семье. Когда мы можно начали ходить с ним в синагогу и что-то спрашивал, чему-то учился у него и так далее. Деду это было очень приятно, а родителям было трудно, потому что мой муж был, так сказать, ориентир был совершенно другой. На тот момент предстояла карьера математика преуспевающего, который шел в докторантуру, сразу должен был идти. Были уже печатные работы какие-то международных математических журналов. И тут такой поворот, который, так сказать, родители очень напряг, и они очень разволновались, что вот мы меняем образ жизни и совершенно им не делаем что-то абсолютно непонятное им. То есть вот они, если бы мы пошли совмещать, так сказать, вот, был бы религиозным математиком. Это было бы им совершенно, они были спокойны, были бы довольны.
Ну, это, да, и, да.
Это понятно. Это понятно. Есть вот, да, а вот полное, что делаешь, вот, отказываясь от уже, так сказать, просчитанной карьеры какой-то такой, это их очень напугало, как какая-то такая непонятная абсолютно с их точки зрения поворот судьбы и такой. Ну, то есть вот они очень переживали, и мои родители, и его родители очень переживали, пытались на это влиять, почему нельзя совмещать, где это видно, все бросать столько лет.
Можно их понять.
Безусловно. Что понять? Да. Ничего. Но родителями они оставались. То есть у нас никогда это не вызывало конфликтов, и слава богу, наши вот всегда очень старались как-то нам помочь, чем могли, и никогда не мешали ни с детьми, ни... То есть наши приезды всегда старались что-то обеспечить нас всем, что может облегчить.
На самом деле, я, по-моему, слышала такую вещь, что когда начинаются конфликты на религиозной почве, то это очень часто просто такая маскировка плохих отношений, которые уже и так есть. Так что...
Но это в семье. В момент, когда начинается хазарабычева,
все обостряется, конечно.
То никогда хазарабычева это не причина, это повод. То есть если люди расстаются и не могут дальше строить жизнь, то это какая-то лакмусовая бумажка, безусловно. Получается, что какое-то испытание такое посланное, которое выводит наружу какие-то нарывы на другой почве, потому что я не могу сказать, что мне было легко.
Нет, так, конечно.
Принять понятно. Эту идею, так сказать, инициатором был мой муж, и принять это безоговорочно, как полное погружение, меня это тоже очень напрягало. Мы были практически единственными. То есть мы были до Пантелята, и до Грилюса, и до всех.
Ну и потом, на самом деле, они такие... Ну, мне кажется, только Раф действительно погрузился настолько, скажем так.
Ну, тогда это... То есть они тоже учились тогда, и тогда мы как-то были совершенно... То, что произошло потом, то есть Афаким, Тифрах и наша полная оторванность от всякой общественной, какой бы то ни было, русской жизни и всяческого центра страны, она очень способствовала этому, что вот не было никаких веяний, хотя к нам когда-то пришли, тоже как-то так была очень забавная вещь, когда была большая не алия, а эмиграция в Америку, 10-е годы, а куча народу оставала, видимо, в Италии сидела и ждали разрешения на въезд в Америку. Там работала очень активно всякие толстовские фонды, миссионерские организации. И предлагали за то, что детей пошлют во всякие христианские школы, элитарные, лучшие места для въезда в Америку. То есть в Америке каждая семья должна была получить какой-то грант. Грант еврейский, ты едешь в еврейскую общину. А грант не еврейский тоже вариант. Если тебя берет Mm-hmm. Еврейская община на свое попечение и прочее на первое время. То это варианты, на которые очень много людей клевало. Mm-hmm. То есть без всяких, еду в Америку, предлагают что-то вполне благополучно безобидное. Про еврейство ничего не знаю. Почему не согласиться? И к нам обратились с предложением поехать работать в Остию, это под Римом, mm-hmm. там, где были тысячи эмигрантов, сидели месяцами и ждали. Там немножко работал Хабад, и хотели организовать пару русских семей молодых, которые смогут там с людьми работать, хоть как-то противопоставить себя этим тому, что происходит. Ведь деятельность этих миссионерских организаций была совершенно страшная. И к нам явился один человек из Левляхим, очень большой активист всего этого, и предложил поехать, обещал золотые горы. Привезти туда хавруту, чтобы они могли целыми днями учиться и так далее. Дети у нас детсадовского возраста, это еще не проблема, до возраста школы, то есть школы там никакой нету, но детсадовский возраст можно посидеть дома. И то мне обеспечат, и это мне обеспечат. И лишь бы мы согласились поехать.
И цель вроде такая очень.
И цель. И Рав Ицхак сказал, что... То есть к нам его послал Рав Зильбер, этого человека, в Афаким. И мой муж пошел советоваться со своими учителями в Ешеве. Те пришли в ужас от этого. Сказали, что надо спросить Рав Шаха, что такие вопросы.
Ну, потому что это действительно...
решаем. То есть, с одной стороны, очень важно. С другой стороны, ты только начал учиться по-серьезному. То есть, для Рима достаточно. Для себя и для дальнейшего не слишком. И он поехал к Рав Шаху. Вернулся и сказал, мы тут, как бы в Афаким, так и остаемся в Афаким, никаких. Вот.
А что же
и тот Шах уехал. Он сказал, что рано. Ничего.
Mm-hmm.
То есть потом он приехал еще раз через год, этот человек, и спросил, что может быть уже не рано, очень надо, и давайте. Вот. На этот раз мой муж сам, у него не было уже вопросов, что он никуда не едет. Если в прошлый раз был вопрос к Рав Шаху, то на этот раз вопросов практически уже не было. И мы остались, и тоже у меня было такое ощущение, вот это была интересная такая, то есть задача, и за границей, и просветительская такая деятельность, и
очень
что-то будешь делать,
такое,
и
да.
Очень, да, все это, то есть Россия, понятно, была все закрыта, но вот какая-то такая деятельность, здорово, интересно, все, ну все, нам ответили, мы остались.
Да.
Барухуся, поэтому так
ну,
сказать.
Как, сейчас вот уже видно, что
нас,
да, насколько это
нас спас от этого, да, уберег от каких-то таких соблазнов, которые это было, так сказать, это были хорошие материальные такой вариант, что вот
конечно.
Там поработал, а потом начинаешь учиться, и вот это вот потом оно кажется реальностью, на самом деле это мыльный пузырь, это все теряешь от этого. Вот, потому что на потом это ничего нельзя откладывать.
Жизнь нельзя откладывать на потом.
Да, вот, оказалось, что мы поедем и приедем, а тогда все начнется уже. Ну, слава богу. Потому что
началось
мы не можем прожить по-другому. Это да. Слава богу, что не было другого варианта.
Так, ну хорошо, ну давайте перейдем все-таки к детям. Да.
Давайте перейдем к детям,
я
если
думаю,
получится,
что...
да.
Вот второй вопрос, да, вот как получалось, как вы рассказывали детям. Для них это, конечно, уже было понятно, да, они уже были в такой среде религиозной, все такое. Вот, но тем не менее, все равно все от родителей зависит. Больше, ну, как бы.
Очень много зависит от родителей.
Вот, поэтому я хотела узнать, как вы, что вы делали, чтобы дети почувствовали, что это вот жизнь, как бы что это вот настоящее, живое, что это не просто то, что в садике учат там.
Знаете, мне очень трудно ответить на этот вопрос. Я не могу сказать, что мы что-то делали. Мы все время учились. Но я не имею в виду учились книжно. То есть мой муж учился. Я старалась куда-то бегать на уроки. То есть в Афаким я ходила в Михвалу на все, что у меня получалось там. И старалась учиться. Но кроме этого, я старалась вот совершенно сознательно. Я все время старалась учиться у окружающих, как живут. Угу. И мне кажется, я действительно считаю, что нам совершенно уникально повезло тем, что вот нас закинуло в Афаким, потому что там была уникальная община. Там не было еще Рав Пинкуса. Мы приехали за год до Рав Пинкуса. Угу. До того, как он приехал, Рав Пинкус потом, так сказать, начал ощущаться там, как он тогда еще не был ни равом, ни общиной, никем. Он потом приехал почти сразу, но мы приехали до этого. Ну просто я попала, так сказать, вообще в какое-то такое общество людей, которые меня поражали постоянно своими какими-то человеческими качествами, своими формами взаимоотношений. И мне очень хотелось быть, как они.
Там русскоязычных
ни одного.
А, вообще нет.
Ни одного. Была одна женщина замужем за каким-то Иерусалимом. Она была из Закарпатья. То есть mm-hmm. она была потомственная, религиозная, идышная семья. У нее была из каких-то mm-hmm. там западной Украины. Mm-hmm. Она немножко в какой-то день пришла и сказала: здравствуйте, если вам что-то нужно на плохом русском языке, приходите. Mm-hmm. Все остальные были израильтяне. Ни одной русской семьи вокруг. Ничего. Мы потом перевезли туда, в Эсбейнов. Вот. Mm-hmm. Семья Мирова Эсбейнов. Mm-hmm. Известная тоже своим.
Mm-hmm.
деятельностью. Мы с ними были дружны до этого, потом они приехали, присоединились к нам в Афаким через несколько лет, но никого, никого, и мне, я чувствовала очень большой интерес ко всему, что тут вокруг меня происходит, и люди, и, так сказать, совершенно удивительные по своим качествам, и мне очень хотелось уметь, как они, и знать то, что они знают, что им помогает. Мы очень много ходили в гости, то есть нас много приглашали израильские семьи.
Да, вы спекали там, там одни такие были.
Да, я считаю, что это просто без этого невозможно вырасти нормально, я думаю. Не видя, как живут люди и не пытаясь посмотреть на это нормальные, здоровые отношения в семье, на взаимоотношения родителей. Дети в семьях многодетных, на то, как их там любят, и как воспринимают трудности, и как справляются, и так далее. Я считаю, что просто это, не имея своих, так сказать, навыков от родителей, вырасти нормально и здорово, можно только рассчитывать на чудо такое очевидное, не скрытое, потому что мы прошли какой-то этап выдумывания собственного еврейства, когда, так сказать, по книжкам учились, как и что до приезда в Афаким. Я понимаю, что это все, многому нас научило формально, но это было вот, посмотрел в книжку, сделал так, и это было совершенно не то до момента, когда мы приехали в Афаким и начали учиться жить так, как люди живут.
Угу.
И это было совершенно удивительно. Я не помню, чтобы этот период, то есть это был период частых родов, и период достаточно трудный, и помощи у нас не было от родителей физической никакой. И после родов я никуда не... Я, 2-3 дня могла пожить у родителей, потом возвращалась домой, потому что иначе дом бы бы не мог функционировать.
Они, наверное, помогали, все ваши соседи.
Все наши соседи очень помогали. То есть для нас это тоже было таким откровением. Помню, мои первые роды в Афаким, когда мы уехали, так сказать, рожать, а муж мой, приехав, получил детей вымытых, выкупанных, одетых, обутых, причесанных, так сказать, сладко спящих, вот, с готовой едой в холодильнике, то есть с полным пансионом, лучше, чем когда жена дома, то есть все соседи на перегонке старались чем-нибудь помочь. Это был третий, было две старших в этот момент, и так сказать, я помню, как Он говорит, ты знаешь, и тут я говорю, что ты кушаешь? Он говорит, что я кушаю. Я тут кушаю. Вот, из садика их забирали там. В общем, он мог совершенно, то есть учиться не так, когда жена есть, и надо приходить помогать, а как бахур, которому никаких забот несколько дней. То есть это было совершенно удивительные такие вещи, которым мы учились. И ну, это очень много дало. Очень-очень много дало. И слава Богу. То есть мы учились, я помню, мы пошли на седер, который с тех пор стал нам, так сказать, ключевым. И очень многому научил, как проводят седер, как занимаются детьми на седере, как это сделать так, чтобы действительно дети этого седера хотели и ждали. И они... чтобы надо было выполнить заповедь, рассказать. Вот. И дальше то есть по пунктам все совершить, выполнить и пойти дальше, чтобы этот седер оставался у детей, как что-то такое. То, чем должен быть, когда рассказываешь о выходе из Египта.
На самом деле я вот вижу, что и дети так учатся, но вот оказывается и взрослые тоже. То есть только живой пример.
Только живой пример. Только живой пример. Я помню, как меня поразило подтверждение тому, что я видела и у Рава Ицхака, а потом на каких-то уроках, занятиях, которые я... довелось слышать и учиться по поводу воспитания детей, по поводу воспитания, так сказать, когда я в качестве директора и преподавателя ходила на всякие занятия и семинары. Все, что Хава рассказывала, воспоминания Хавы, это веселье дома.
Да, точно.
И это то, что у нас и написано в книжках, то есть... это без этого, то есть то, что написано «Митцва гдоля льёт бисимха», это само собой. На самом деле дети не в состоянии воспринять мессирут нефеш и перенять его.
Не в состоянии?
Не в состоянии. Это не то, что передается из поколения в поколение, мессирут нефеш и трудности. Трудности, как я справляюсь с трудностями, дети не в состоянии адекватно принять и, так сказать, извлечь из этого уроки, если это делается тяжело. Если они видят постоянно озабоченных мессирут нефешем родителей. Это работает против нас. Это...
то есть...
у Рави Зильбера дети не чувствовали трудностей, то есть чувствовали спортивный интерес решения проблем, задор и так далее. Чувствовали жизнь, бьющую ключом, не озабоченность тем, чтобы справиться. А то, что были трудности, мы знаем, видно, мы даже не представляем себе, наверное, их объем и величину, но... тот факт, что то, что они запомнили, это обстановка в доме, которую, так сказать, которую обеспечивал Рав Зильбер. Это игры в привидение Муцей Шаббат после Меламалки, после Авдалы. Это веселье, это пляски, это игры.
А у вас получалось?
Он был очень веселым человеком. У нас на какой-то момент начало получаться. Да.
А как? Ну, то есть, что вы какие?
Я это, то есть для меня это была какой-то задачей в какой-то момент, которую я поняла, что вот так вот люди живут. И то есть, что их радует такой образ жизни, не озадачивает вот по-настоящему искренне радует. И я начала искать. Я начала искать в какой-то момент, я помню, что насколько мне было важно для себя, что сделать так, чтобы это, понять, что мне приносит во всем этом радость, а не только заботы и хлопоты и так далее. Никогда не, так сказать, я не знаю, насколько, не дай бог, не хочу этим хвастаться, но действительно, то есть заботы по порядку и потому, чтобы было чисто, аккуратно и убрано, никогда, к сожалению, не стояли у нас на первом месте, но меня очень заботило, чтобы моим детям было что читать. В какой-то момент я прочитывала все книжки перед тем, как им давала еврейские, То, что мне было просто интересно, что чем они должны жить в сравнении с тем, что я понимала, что красную шапочку, Буратино и прочее, я сейчас это не то, на чем я должна их растить, а на чем другом непонятно. Я хотела советоваться, и мы попали в период, когда совершенно не было детской литературы. Никакой еще. Начинались типа Рейцедики, эти брошюры синенькие, которые не очень интересны сами по себе. То есть ни животный мир, никакой, ни что-то, что дает полет воображению, ничего. То есть тогда еще надо было что-то. Я просто, мы покупали всю новую литературу детскую, которая только начинала выходить. И мы ее читали, и там выискивали, что рассказывать детям, чтобы им было интересно, и чтобы это было, то есть, чтобы все это носило такой характер, чтобы им было интересно. Я помню, как меня Бриата Улам поразила, и спор, я до сих пор помню, луны и солнца. Когда вот нехорошо двоим властвовать вместе, это так у меня осталось еще из...
Без детского.
Из периода, когда я это рассказывала детям. То есть мы искали, как, что им дать, но вот так, чтобы их мир как-то обогащать и учиться параллельно с ними, потому что у нас ничего было на тот момент. Дать еврейского мы учились почти параллельно. То есть, так сказать, на несколько шагов впереди, но по большому счету почти параллельно, потому что вот. И еще одна вещь, то есть, которая, мне кажется, тоже я не знаю уже откуда, но думаю, что, так сказать, там мы понимали. То есть я думаю, что дети чувствовали нашу искренность в том, что мы делаем.
Да.
Такое. То есть мы очень много спрашивали, и они знали, что мы спрашиваем. Очень много. Мы не боялись никогда сказать «не знаю». Надо посмотреть, надо спросить, надо узнать, надо проверить. То есть, вот. И они это очень... То есть я знаю от них, насколько это для них было важно и поучительно, что... То есть нам был очень важен наш авторитет в их глазах, 100%. Мы никогда с ними не дружили. Вот, то есть понебратства никогда не было. Но при этом они знали, что мы совершенно спокойно можем сказать «не знаю, должен проверить, не помню, надо посмотреть» и так далее. И это им очень много давало. То есть у нас не было потребности быть всезнающими, всеумеющими. И папа или мама сказали, и так и будет.
А как интересно вообще вот... есть просто такой сложный момент, что вот с одной стороны дети обязаны родителей уважать, и родители вроде бы должны их этому даже учить. С другой стороны, требовать к себе уважения, это как-то очень вряд ли сработает. В общем, так вот, ну вот как у вас, как вы пытались этот момент осуществить?
Мы пытались это делать не для себя, а для другого. То есть я никогда не требовала, чтобы уважали меня, но всегда очень следила, чтобы...
Папу.
Да. Чтобы уважали. И то же самое старался делать всегда мой муж. То есть ты помнишь, ты слышал, что мама сказала, или ты выполнил то, что папа просил. И так далее. И они знали, что это, так сказать, не пройдет незамеченным любая... оплошность по отношению к другому. То есть мы могли совершенно спокойно спустить оплошность по отношению к себе,
Ну да.
Но не по отношению к другому.
Понятно.
Какие-то вещи. Так они.
Ну,
кто
да.
понимает, то есть это опять-таки это тот же личный пример, который, без которого
да, невозможно.
Никуда не денешься. То есть дети чувствительные к любым, к любой фальши, к любой неискренности,
да.
к любому всему это.
Да, и потом опять же никакие длинные лекции, объяснения они не воспринимают.
Нет, ну, то есть можно приходит какой-то возраст, когда можно больше, чем два предложения сказать. Я помню, в какой-то момент нас начало мешать. То есть, когда вся компания была еще маленькая, нас очень заботил субботний стол, как он выглядит и как, так сказать, очень хочется очень много, так сказать, успеть за субботним
да.
столом, а превращается это в наведение порядка и дисциплины. Не разговаривайте, папа говорит, Вартура, не,
да.
кто не слышал, а что я сейчас сказал последнее, повтори, услышал. И я поняла, что мы совершенно что-то не то у нас происходит, и так субботний стол никуда далеко мы не уедем. И мы пошли посоветоваться.
Кому?
Мы пришли, уходили к Равайнеранам. Они еще жили в Рамоте. Мы пришли посоветоваться про дисциплину, где, так сказать, сжать, а где не отпустить, и где что. И в конце спросили субботний стол. И он нас спросил, сколько времени вы хотите говорить Двартура? И он сказал, ну, минут 15.
Ну, чтобы хоть что-то успеть сказать.
Не час, конечно, не урок там дать, но 15 минут. Он хихикнул и сказал... Если они у вас в состоянии
сколько потерпеть было
4 минуты,
сколько
то
им...
хорошо.
Сколько...
Радуйтесь.
Сколько им было лет? Ну, старшим, там, примерно.
Старшим мы приехали сюда, в Иерусалим. Старшим было 12-10.
А, большие?
Нет, ну 12-10 были девочки, и на это можно было еще как-то рассчитывать, что они будут сидеть. Но дальше шли 12-10, 8-7. 5. Это уже молодые люди.
Свойственные именно.
5 и 3, да. И молодые люди у нас были, так сказать, очень заводные и очень.
4 минуты он сказал.
А вот он сказал, если удастся 4 минуты, радуйтесь. Если нет, то тоже ничего. Я помню, мы пришли домой, ужасно веселые, ужасно окрылённые, знаете, стало все проще. Вот, и как-то даже какой-то раз он сказал, все, сейчас вы засекаете время, 4 минуты, скажите, когда мне заканчивать. Они сидели замерев 4 минуты, они все услышали за эти 4 минуты, они были счастливы, что они потом отпущены, и субботний стол начал выглядеть совершенно по-другому, веселым, ненавязчивым, незаумным, то есть кто взрослый, уже в гости были, можно было продолжать с ними, но
ну, да.
вот эта вот потребность следить, чтобы все сидели хорошо за столом.
Ну, это...
Мы, слава Богу, так сказать, от нее, от этого отказались. И...
А когда они, например, у нас очень часто такой бывает момент, что когда папа спрашивает, то они все хотят ответить одновременно. Даже не важно, причем он говорит, что я спрашиваю его. Особенно если этот, который младше, так тот, который старше, он просто не может получать. Вот, и как бы, ну, вы сами понимаете, что получается.
Да.
Итак,
младшего это задевает?
Да, ну, он тоже хочет ответить.
То есть он обижает, что его перебили?
Ну, вы знаете, если так вот по-честному, то папа больше обижается.
Папа?
Ну, я имею в виду, что действительно, ну, вот, у нас третий, я имею в виду, что... Нет, я имею в виду, что третий, допустим, да, когда он, его там папа что-то спрашивает, старший отвечает, он вообще не обращает на это внимания, он тоже отвечает. Вот, второй он, да, обращает внимание, он как бы ему начинает кричать, что, мол, что ты вместо меня говоришь. Но, тем не менее, ну, как бы нам это больше мешает, чем им даже. Вы считаете, что это, ну, ничего страшного, что если даже...
Ничего страшного. Я пыталась придумать какой-нибудь что-нибудь, Может быть, какие-то варианты, которые позволят вам дать почувствовать младшему, что вы знаете, что он знает, и дать почувствовать другим, что он знает. То есть то, что мне сейчас приходит в голову, я, может быть, попыталась даже перед какой-то судой что-то у него спросить, похвалить за то, что он знает. А потом, даже не спрашивая, сказать, вот это вот мне рассказал такой-то там еще до Сауды. То есть перехватить, дать ему понять, что вот, то есть дать ему почувствовать, я не знаю, ваших детей, я не знаю, то есть мы сейчас совсем не там, но я бы, может быть, постаралась. То есть что ему мешает? Ему мешает, что не дают понять, что вот он знает.
Да я не думаю, ну, то есть я не знаю, но мы спрашиваем его сначала.
Да.
Мы сначала спрашиваем.
Нет, младших.
Нет, мы спрашиваем сначала старшего и даем ему время сказать и рассказать, и даже много. Вот. И тем не менее, когда потом мы переходим к другому, он все равно не может молчать.
Какая разница у вас между старшим и следующим?
Года три.
Ему было очень тяжело, когда родился второй?
Да, думаю, что очень.
Очень тяжело было. Он еще не уверен в своем месте, понимаете? То есть нет родителей, которые безошибочно и супер правильно и самым надлежащим образом воспитывают своих детей. Самое нормальное, самое естественное, самое здоровое, что мы ошибаемся. И не дай бог считать, что я вот абсолютно все правильно сделала, а вот что выросло. Нет, не дай. Но дети чувствуют и знают, и задним числом потом оценивают наши усилия, когда они действительно шли из чистого источника, из желания сделать как лучше, из желания сделать правильно. И даже если мы ошибаемся в этом, это они оценивают это по достоинству. Я это говорю, опять-таки, на личном опыте. У нас были нелегкие дети. Не было у нас тут рая совершенно. Были дети попроще и поспокойнее, были дети очень нелегкие, когда мы, я знаю, сколько дров мы нарубили. Я знаю, что если бы это было только от нас зависело, я не знаю, что
слава
было бы с
Богу,
нашими детьми.
Да,
слава Богу, что есть третий участник. Но то, что меня поражает, это то, как эти вещи помнят наши дети. То есть те, кто смотрели со стороны, они помнят борьбу и помнят ужас. Сами жертвы, так сказать, наших воспитательных этих опытов говорят нам сейчас: слушайте, откуда у вас были вообще силы терпеть нас хоть как-то? Откуда вы вообще? Как я помню, мне говорит один из сыновей, что я делал. Как вы вообще меня выносили?
Он уже сам папа.
Как вы все это выносили? Я думаю, мне казалось, что он должен иметь такую память на нас, такую дулю в кармане за все, что мы делали, и за все разборки, которые мы устраивали, и за все срывы, которые у нас получались. Скорее всего, он что-то такое помнит, но он помнит и что-то другое. То есть у него это в голове: как вы, какие вы молодцы, что вот вы со мной еще как-то справлялись. Я была так поражена вот подобному повороту. Потому что меня до этого момента не оставляло какое-то чувство вины. Бедный ребенок, сколько мы на тебе, так сказать, палок сломали, и сколько мы того и сего и прочего. А ребенок сейчас понимает, что на нем, что он был совсем-совсем не сахар. И что то, что мы делали, в его глазах это вообще полет воспитательные достижения, а не то, как я ретроспективно оценивала это как такой ужас, провал, и себя корила, и себя винила. Угу. Думала, вот надо же было по-другому, и не так, и не сяк, и не 25-е, и я вижу, что все-таки вот дети воспринимают не только да, форму того, что мы делаем, но и то, что
за этим стоит.
То, что за этим стоит.
Вот, наверное, это самое главное.
Это очень, очень... То есть это то, что должны знать любые родители, потому что если мы, не дай бог, будем смотреть в тетрадку, как в таком случае реагировать правильно, то есть я ни в коем случае не хочу сказать, что мы свободны от того, чтобы исправляться и исправлять свои качества и так далее, но все равно мы... Наше, то, что в этом самое важное, на мой взгляд, то, что мы должны хотеть для своих детей самого хорошего, параллельно стараясь учиться, набираясь опыта и стараясь оценивать, и понимать, и думать об этом очень-очень много. Тогда у нас есть какие-то шансы на то, чтобы это все... Получилось. Дай ему с Божьей помощью.